Хорошо, работаем, спасибо. Я прошу всех садиться. Да, Дима, вы меня. В качестве блистательного завершения первого дня нашей конференции мы сегодня открываем одну новую, но очень важную страницу в истории Европейского университета – церемонию вручения награды имени Александра Далина. Два слова о том, почему именно мы, почему именно Далин. Александр Далин, историк и политолог, родился в 1924 году в Берлине, куда его родители эмигрировали из России. В Берлине он рос, ходил в школу, однако по понятным причинам ситуация для евреев становилась все хуже и хуже. И постепенно его семья перебралась сначала в Париж, затем после начала войны на юг Франции, в область Виши, не занятую немцами, но постепенно и там стало совсем плохо. И через Испанию и Португалию с большим количеством сложностей и мытарств семья переправилась в Лиссабон, последний европейский порт, куда еще приставали корабли из Соединенных Штатов. Получилось так, что в 1940 году семья оказалась в Нью-Йорке. Здесь Александр Далин учился в школе и в колледже. Ему вообще везло на соучеников. Одним из его соучеников по колледжу был Генри Киссинджер, наверное, известный некоторым присутствующим. Затем с 43 по 45 году он служил в армии в военной разведке, поскольку такая биография не оставила на нем неизгладимые лингвистические следы. Он свободно говорил на четырех языках. Вот по мере биографии его сначала по-немецки, затем сначала по-русски, очевидно, затем по-немецки, затем по-французски, затем по-английски. В военной разведке он прослужил до конца войны, после войны в Колумбийском университете в 1948 году получил степень магистра и был приглашен ассистентом в довольно известный проект Гарвардского университета по изучению советского общества. Несколько месяцев участники проекта готовились к этой работе, слушали лекции известных ученых, прежде всего антропологов. Но кого еще слушать, когда собираешься заниматься Советским Союзом? Одним из его учителей, я не знал этого раньше, с радостью и удивлением узнал, что одним из его учителей была Маргарет Мид. После того, как они получили некоторое образование в этой области, они поехали в Мюнхен в 1948 год, повторяю, для лагеря для перемещенных лиц. И там опрашивали тех советских военнослужащих или мирных граждан, которые обратились за политическим убежищем, которые остались после войны в Западной Европе. На базе этих интервью вышло несколько книг, которые заложили основу американского знания о Советском Союзе. В 1953 году Далин получил степень доктора Колумбийского университета. Диссертация его, которая была основана на немецких и советских архивных документах, а также на материале собранных интервью, называлась «Россия под германской властью. 41-45. Исследование оккупации». Эта диссертация была издана отдельной книгой в 1958 и переиздана в 1981. Потрясающая книга. Мне как в Стэнфорде посчастливилось ее прочесть. И я был под большим впечатлением. С 1956 года Далин преподаватель Колумбийского университета, затем директор Русского института. Одним из его сотрудников был Збигнев Бжезинский. Я говорю, что ему везло на этого сотрудника. В 1971 он переехал в Стэнфорд, работал там 25 лет сотрудником Гуверовского института, директором Центра по изучению России. В 80-е годы его сотрудницей была Кондолиза Райс. Я что не могу сделать, такая биография. Александра Далина не стало 22 июля 2000 года. В научных взглядах Далина есть многое, что близко по духу нам, профессорам и слушателям Европейского университета. Прежде всего, междисциплинарность его исследований. Как пишут авторы одной из статей о нем, я цитирую, «Он свободно перемещался между историей, политологией и международными отношениями. Задолго до изобретения самого слова междисциплинарность Далин активно применял эту важную и сложную методологию». Конец цитаты. В Стэнфорде он был одновременно профессором истории и профессором политологии. Но не забудем и лекции по антропологии, которые он слышал в юности. Александр Далин знал и любил Россию, его научный анализ того, что происходило в Советском Союзе и того, что происходило в России, всегда оставался свободным от упрощений, свободным от схематизма, редукционистских подходов, свободен от идеологии, от предвзятости. И, наконец, Александр Далин имел непосредственное отношение к созданию Европейского университета. В 1992 году оргкомитет, тогда еще не существующего университета, разослал по всему миру концепцию ЕУ. Далин откликнулся одним из первых. Он первым предложил помощь в поисках финансирования для этого проекта. 28 ноября 1994 года Европейский университет был официально зарегистрирован. А 30 ноября того же года Борис Максимович, сидящий слева от меня, вылетел в Стэнфорд по приглашению Далину презентовать идею Европейского университета. Презентация прошла успешно, на ее основе было принято решение, что Стэнфордский университет будет поддерживать этот проект. Александр Далин написал несколько писем в разные фонды, в результате чего в 1995 году мы получили первый грант фонда МакАртуров на первый год на программу открытых курсов, а через год получили трехлетний грант от трех фондов. Иными словами, Далин своим огромным авторитетом, а авторитет его в среде славистов американских и вообще американского общества был огромным, Далин своим авторитетом поддержал наш университет в самом начале пути. Наверное, можно сказать, что его роль была решающей. Это, наверное, главная причина, почему Европейский университет вручает сегодня награду имени Далина. Далин был с самого начала и до своей кончины членом попечительского совета Европейского университета. И то, что он поделился своим весом и своей репутацией, наверное, это большая часть этого в том, что Европейский университет сейчас известен и существует. Два года назад по инициативе Данила Александровича Александрова начались переговоры со Стэнфордом об учреждении медали имени Александра Далина. Награда не предполагает никакого материального блага, мы вручаем медаль и диплом к ней. Комитет по присуждению этой награды включает трех профессоров Стэнфорда, трех профессоров Европейского университета, а также двух членов жюри без решающего голоса. Вдову Александра Далина, профессора Гейл Лапидус и вашего покорного слугу экс-офицера, то есть ректора университета. По положению награда вручается за выдающиеся заслуги в изучении российской и советской истории, политики и общества и или за вклад в развитие российских, в скобках советских, исследований. По-русски почему-то получается довольно коряво, я прочитаю то же самое по-английски. For their outstanding contributions to the studies of Russian and Soviet history, politics and society, and or for their impact on the area of Russian and Soviet studies. Как-то получается компактно. В течение больше чем года это жюри работало по довольно сложной процедуре и отобрало три имени в так называемый короткий список. В октябре этого года ученый совет Европейского университета тайным голосованием выбрал из этих трех одного победителя. Победитель был бесспорный, поскольку он набрал 14 голосов из 19 голосов членов ученого совета. Настало время назвать имя. Награда имени Александра Далина 2008 года за выдающийся вклад в развитие исследований истории и общества России и Советского Союза будет вручена сегодня профессору Теодору Шаймову. Прежде чем вручить эту награду, я хочу попросить Бориса Максимовича сказать несколько слов о нашем сегодняшнем лауреате.
Спасибо. Я скажу немножко больше, чем несколько слов, потому что мне кажется, что мы награждаем сегодня выдающегося человека, и мы должны знать, что он из себя представляет. Но я начну с камертона. Прежде чем я начну, чем начнется препарирование биографии и жизненного пути Теодора Шанина. В чем состоит камертон? Избрание в российские академии давно перестало быть фактором, который однозначно определяет место ученого в этой жизни, в научном сообществе. Это закрепилось в современном русском языке. Выражение «встреча ученых с академиками» вовсе или далеко не безобидная шутка. Хотя я произношу ее с чувством сожаления. Но я верю, что это выражение отомрет со временем, если фактическое лидерство в науке будет определяться действительными научными заслугами, профессиональной и человеческой репутацией ученых. Потому решение ученого совета нашего университета, о котором говорил ректор, об учреждении награды в честь Алекса Давида, это важный шаг в верном направлении, потому что эта награда является символом морального вознаграждения научной среды нас с вами за авторитетность, порядочность ученого и исследователя, каким в реальности является профессор Теодор Шанин. Вот это камертон. Теперь я все-таки исполню мелодию, опираясь на это. Теодор родился в 1930 году в городе Вильне. В марте 1948 года он прибыл 17-летним добровольцем в Палестину. С этого начинается, так сказать, приключение его яркой жизни. Он прибыл туда участвовать в составе подразделения «Командос» в войне за создание Израиля. Затем, окончив в 1951 году Иерусалимский колледж социальной работы, он некоторое время работал по специальности, как бы вы сказали. В 1959 году он вернулся к учебе, но уже на отделении экономики и социологии Иерусалимского университета. Дальше, в 1963 год он аспирант Бирмингемского университета, с 1965 года преподаватель Шеффилдского университета Англии. Он далее защищает докторскую диссертацию, PhD по социологии в Бирмингемском университете по теме, удивительной теме, «Циклическая мобильность и политическое сознание русского крестьянства 1910-1925 годов». Кто у нас в это время защищал такие диссертации? К чему я еще вернусь? В 1973 году он становится членом колледжа Святого Антония Оксфордского университета. С 1974 года профессор, заведующий кафедрой социологии Манчестерского университета. В 1990 году он избирается действительным членом нашей Академии Восхнил. Я тоже объясню, почему это произойдет. За этим стоит глубокая и очень интересная история, может быть, даже научный подвиг Теодора. С 1995 года он ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук. А за заслуги в создании этого британско-российского постдипломного учебного заведения, точнее говоря, университета, указан вердиктом королевы, и указан вердиктом ее королевского величества Елизаветы II, он награжден орденом Британской империи. Вот я вам рассказал, как он шел по этой жизни. Теперь один из главных тезисов. Теодор Шанин – это ученый с громадным охватом проблем 20 века. Он один из основателей западного христиановедения, и составленная им антология в свое время под названием «Крестьяне и крестьянское общество» и общество, стало базовым учебником по этой теме. Шанин сыграл важную роль в развитии исследований Третьего мира в 60-е и 70-е годы и связанной с этим глубокой реконструкцией западных общественных наук в связи, так сказать, с новыми трендами развития Третьего мира. Затем, работая на стыке социологии с историей, философией, экономикой и политической наукой, он проводил исследования, в том числе и полевые, в Иране, Индии, Мексике, Танзании, Венгрии, Соединенных Штатах Америки. Другие направления его научной работы – теория познания, методология социальных наук, историческая социология, социальная экономика и политология. Следующий тезис. Шанин и Россия – неисчерпаемая тема. Советскому Союзу и России отданы около полувека упорнейшего научного труда. Это было очень нелегким делом. если принять во внимание, что первый визит в нашу страну состоялся в 1961 году, когда иностранцев с трудом впускали в научный институт, и не говоря уже о слежке, целью которой было установление враждебных замыслов в отношении первого в мире социалистического государства. Но Теодор преодолевал и преодолел эти трудности. Уже в те годы его коллегами, а затем пожизненными друзьями стали такие люди, как социолог Владимир Ядов, как экономист Татьяна Заславская, как историк и географ Лев Гумилев, и, наконец, российский историк Данилов, с которым, с Даниловым Шанина, связала, я бы сказал, неизбывная страсть к великому незнакомству, как они называли, российского и советского крестьянина. Сейчас в это трудно поверить, но с Даниловым они общались, придумывая уловки. Разновременно выходили из Ленинки, где британец сидел с академиками, а Данилов сидел в общем читальном зале. Затем встречались в условленном месте и ходили по улицам и говорили. Позднее Жанин стал приезжать к нему домой, но никогда не предлагал это первым в силу правил того времени, потому что, как он сам скажет в одном своем интервью, ибо лишь Богу было известно, к чему это приведет. А с Львом Гумилевым они встречались в курилке, обязательно в присутствии третьих лиц. Я цитирую шанинские слова: «Чтобы не оставаться одними, чтобы кто-то потом не сказал, что он передавал мне какие-то секреты или не брал от меня какие-нибудь деньги». Была девушка, которая сидела рядом и видела, что он мне ничего не передавал. И я ему ничего не передавал. Так вот это и работало. Теодор, как мог, невзирая на все это, помогал российским, советским ученым, книгами прежде всего, самым большим богатством того времени. Посылал книги с другими, с Аказией. И за это бескорыстие, за это, так сказать, страсть к познанию нашей страны, других мотивов и интересов не было. Он был наказан советскими властями. Несколько лет ему не выдавали визу для въезда в СССР. С конца 80-х годов Теодор Шанин принимает активное участие в организационной перестройке общественных наук в России. Начинается новая, так сказать, эра и нашей стране, и в его собственной жизни. Он начинает выступать в российской печати. В 1988 году, тут я возвращаюсь к векселю, который я вам выдал, на заседании в Москве Шанин разорвал могильную тишину вокруг имени профессора Александра Чьянова, который погиб в тюрьме в 1937 году, вместо того, чтобы быть уже в то время вознесенным на гребень мировой славы. Что же он сделал, наш лауреат нашей медали? Он прочел первый после 60-летнего перерыва молчания доклад об огромном значении наследия Чьянова в традициях и традиции российской аграрной науки до коллективизационного периода. И вместе с академиком Никоновым тогда же Теодор провел первый международный съезд ученых-аграриев в Москве после многолетних, так сказать, перерывов. Особая тема его историко-социологические проекты 1890-х лет. Я с ним знаком, поэтому так скажу об этом особым образом. Целью которых стала реконструкция судеб российского советского крестьянства. На их основе Теодор сотоварищи создал новую исследовательскую традицию, которая, так сказать, вошла под таким термином, как рефлексивное крестьяноведение. В 17 регионах нашей страны, бывшего СССР, группа исследователей из шанинской команды по 8 месяцев проживали в крестьянских семьях, деля с ними кровь и хлеб. В ответ крестьяне заплатили прямотой, честностью, открытостью, искренностью. И читатель современный в итоге получает возможность прикоснуться к миру насилия и смерти, страданий и лишений, предательства и ненависти, бесчеловечности и коррупции, разбитых семей и потерянных поколений. Так вошли в нашу национальную память воспоминания обо всем, о юности, мечтах, надеждах, страхах, радостях, страданиях, учебе, работе, об отношениях с людьми. Так стали известными жизненные концепции крестьян, взгляды на политику и религию и многое другое, остался сохраненным аромат народной речи. Как сказал один из шанинских помощников интервьюеров, они, крестьяне, говорят с нами, как будто бы ждали нас 50 лет. 30 лет боялись говорить, а далее 20 лет их никто не слушает. Шанин отдал много сил созданию и руководству программы обновления гуманитарного образования в России, которую проводил Международный фонд культурной инициативы. Реальная отдача здесь – более 400 новых оригинальных книг и учебников для учащихся всех возрастов и категорий, от дошкольников до студентов, написанных в главном и в основном российскими авторами. В период глубочайшего спада научной работы в нашей стране, но его главное детище – это постдипломный университет, Московская высшая школа экономических и социально-экономических наук. Здесь первым начинанием, что тоже очень важно и что характеризует его, был десант, который он вместе с академиком Заславской организовал в Англию по подготовке трех групп молодых советских социологов в Манчестере и Кенте. Шанин, как теперь это уже вошло в обиход, не просто МВШ и СН, а Шанинка. Шанинков уже в 2002 году выросла до 7 факультетов. При ней существует междисциплинарный академический центр, интерцентр, заслуга которого 15 общероссийских симпозиумов на тему «Куда идет Россия?». 15 лет эти симпозиумы были единственным крупным форумом, где обществоведы могли обсуждать судьбу своей страны. Это сделала школа и Шанин, как ее руководитель. Создан также Центр крестьяноведения и Центр образовательной политики. Подводя итог содеянному, я испытывал затруднения, потому что невозможно так все это выразить в полной мере. Я наметил только лишь контурную линию. Мне кажется, что главная черта его неустанных трудов на избранном научном поприще – это едва ли не врожденное стремление преодолевать упрощенчество всеобщих теорий прогресса и рифы окончательных быстрых решений. Я проиллюстрирую это ссылкой, кстати, с имеющей очень интересное историческое значение, на первую статью Теодора Шанина, опубликованную в первом номере журнала «Коммунист» за 1999 год, статью, написанную с подачи всем вам, многим известного Отто Лациса, и отредактированную тогда молодым редактором этого журнала Гайдаром. Так вот, в этой статье писал Теодор: главная беда этой страны – это поиски, повторяющиеся поиски единственно верной программы действий. Слова «единственно верной» надо подчеркнуть. Потому что поиск безошибочного плана – это сталинизм наоборот. Это сталинизм, оказавшийся на вооружении противников сталинизма, поскольку они пытаются осмыслить новое с помощью старых понятий и категорий. Успехи Европы – не столько результат безупречной верности первоначального замысла плана действий, сколько понимание того, что в плане развития общественных социальных систем изначально заложена непредсказуемость многих общественного развития. Непредсказуемость – это тем выше, чем больше горизонт планирования и масштаба охвата плана. В итоге не столько точность принятых планов или документов, а и стихия свободного развития, приводит к успеху, сколько механизм, система, лучше сказать, исправления ошибок и реагирования на непредсказуемость самого решения. Совершенно, так сказать, новая тема и лексика, и понятия для журнала «Коммунист». В таких системах действуют два фактора. Я скоро закончу. Первый – идейный фактор. Шанин связал этот фактор, Теодор связал с подготовкой людей к жизни в непредсказуемых условиях и поиску адекватных решений на эти обстоятельства. Главное здесь не доверять простым и быстрым решениям. Нужны не волшебные фокусы власти, здесь уже я скажу от своего имени, например, трюки с быстрым изменением текста Конституции, а оздоровление социальной системы, руководства, воспитание терпимости к тому, что представляется излишне сложным или неправильным. Априорная враждебность к неожиданному и даже неприятному, к незапланированному уничтожает ростки будущего, тогда как терпимость помогает развитию быстро меняющихся обществ. Второй фактор структурный – это демократизм политических систем. Нужна не борьба за уничтожение бюрократии, нужна бюрократия, которая умеет работать открыто общественному контролю, ограничена законами и не тяжела на подъем, не неповоротливо. Она тоже должна быть под системой самоисправления, являющейся общей частью более широкой самоисправляющейся политической системы. Это было сказано в 90-м году. Статья написана в 90-м году. Но это созвучно сегодняшнему времени. Теперь высказывание Шанина, которым я заканчиваю свой спич в его речи, то есть в его честь. Вот он, как говорил, и на этом он стоит. Невозможного нет. Есть только трудности. Поздравляю, дорогой профессор.
Вообще-то говоря, я говорю уже свободно по-русски, но есть минуты, когда у меня слова формируются как-то на языке, на котором я больше говорю. Я не знаю, как сказать по-русски. I am humbled by what was said about me. Я глубоко тронут тем, что было сказано. Я думаю, что это мощный перебор против того, что я сам чувствую для себя, для жизни. Я думаю, что таких, как я, найдется и здесь, и в других местах. И то, что некоторые люди честны, об этом не стоит слишком уж много говорить даже. Надо сказать, да, честно делали свое. И в минуты, когда многие боялись, отказывались бояться. Не было. Но это достаточно. А так как мы говорим здесь в университете, это, что я надеюсь по отношению к следующему поколению. по крайней мере, студентов, которые обучают, и вы здесь обучаете. Не бояться. Как центр всего того, что можно сказать и надо сказать. А теперь давайте я попробую перейти к теме, которую я себе выбрал, 68-й год. Тема интересная и важная как раз тем, что там целая группа молодежи в главном университете молодежи в западном мире вышла на улицы, чтобы не бояться. Сказать вещи, которые казались тогда странными, неожиданными и так далее. Мы сегодня слышали среди тех, кто выступал передо мной, о проблеме скуки, о вопросе веселой науки. И где-то против скуки была поставлена веселая наука. Как лучше будущее, лучше понимание и то, что нужно науке, конечно. Я думаю, что когда говоришь о революции, я думаю, что в моем поколении в центре имиджа революции была угрюмая революция. Не только не веселая, но угрюм. Кулаки тяжелых рук пролетариата. На слоганах и карикатурах поднимающиеся вирус. Когда Красная Армия вошла в мой город, в Вильню, я был на даче, был ребенком, и меня спешно возвратили домой, потому что, конечно, мой социальный класс был особенно под ударом, и, конечно, дальше начало происходить то, что кончило меня в Сибири, что кончилось только в Сибири. А первая вещь, которую я увидел, и смешно, страшно много лет прошло, я эту картинку помню, это такая карикатура желтая, желто-черная, тяжелая рука, поднимающаяся вверх, и мускулистая, которая душит змею. На змее было написано буржуазия. А на руке пролетариат. С этого начались мои отношения к советской власти, мои прямые отношения к советской власти. И это, я думаю, тот имидж и революции, и всего остального, который слово «революция» понимал, я должен сказать и во мне, когда я думал о этом. Вот это революция. Когда в 1968-м студенты Бирмингамского университета потребовали представительства в Сенате университета. И когда ректор нашего университета отказал, они оккупировали главное здание университета. И тогда ректор заявил, что он вызывает полицию, чтобы выбросить их из этого большого здания. Группа преподавателей, в главном молодых, это включало меня, тогда, сорганизовали тогда комитет защиты студентов. И этот комитет защиты студентов в конечном итоге добился того, что все это изменилось, студенты получили свое представительство, и с песней вышли из здания, главного здания университета. Но была ночь перед этим, когда казалось, что полиция может появиться. Все с чем-нибудь сказано, после этого мы узнали, что главный полицмейстер города Бирмингем, которому который попросил послать полицию выгнать студентов из общего университета, ответил, что не считает это правильной задачей для английской полиции. И отказался посылать полицию. Но мы об этом не знали. И доверенность, и решили, что если такое произойдет, мы физически темами нашими задержим полицейскую атаку на наших студентов в университете. И мы остались все ночевать поэтому в университете, чтобы если что-то произойдет, так сказать, кто-то свистит на пальцах, и мы сбежимся, чтобы встать между наших студентов и полицией. Где-то в полночь, так как ничего не происходило, мне вероятность, я подошел к главному зданию, чтобы посмотреть, что происходит. Ну, студенты меня узнали, доктор Шанин из комитета защиты. Открылись ворота, я вошел. И там, в главном зале, такой очень викторианское место, выглядит как церковь. Ну, примерно 400 студентов лежало покотом там, в этом главном зале. И кто говорил друг с другом, кто уже спал, кто читал, кто даже делал, писал какие-то тесты. И громкоговорители, а это место, где выдают во время церемонии дипломы, поэтому всегда громкоговорители стоят. Громкоговорители играли интернационал. Тем немножко другим, чем мы угрюмо пели интернационал, так мы были веселы. И четыре девчонки танцевали твист под интернационал. И когда я хочу объяснить мою память 1968 года, я думаю, что эта картина лучше всего выражает для меня 1968 год. Потому что в этом было веселье и смех, и чувство юмора. И чувство, что несмотря на то, что плохо, все хорошо. И можно со всем справиться. Что невозможного нет, есть только трудно. И на завтра комитет пошел к старшим профессорам, старшие профессора закрылись в комнате с ректором. И после двух часов молчания двери открылись, они вышли и заявили, что ректор просит студентов выслать представителей в Сенат. Наши студенты вымыли пол и окна. И вышли с песней, передавая ключи полиции университета. Этим кончилась эта оккупация. В разных местах по-разному бывало. Были схватки, были трудности. Но в течение 1968 года, в течение которого очень много происходило в университетской армии, Вьетнам, и было огромное усилие с нашей стороны не допустить того, чтобы английские войска присоединились к нам за Вьетнамом. И они не присоединили. Но ошибка, как говорим, был слишком силен. И это период, когда во Франции происходило более физическое воздействие, но и оно кончилось. Кончилось тем, что не было всей Западной Европы, Европе, в этот революционный период изменений. Не было ни одного убийства. А если так, то была ли это революция? Потому что меня учили, что революция – это кровь. Это, конечно, мышцы несчастные, которые поднимаются и ломают глотки, рвут глотки своим эксплуататорам и так далее. А происходило что-то другое. В Америке погибли 4 студента в университете Кента, так как армия открыла огонь. Но 4 студента – это все. В Западе и Европе не погиб никто практически. И была ли это революция? Мой учитель, профессор Айзенштейн, из Иерусалимского университета, когда-то приехал в Хайфу читать лекции моим студентам. И для того, чтобы как-то, по-видимому, выразить наши отношения, которые были непростыми, я был единственным марксистом в его классе. И в честь ему быть сказано, он мне никогда не мешал выразить мои идеи, которые очень часто были очень недостаточны с точки зрения логики, презентации, с точки зрения глубины мысли. Но он был рад, что я их выражал. Но он, к этому времени я уже был профессором, и он приехал читать лекции моим студентам. Я его представил, профессор Шмон Айзенштадт, академия такая, академия такая, академия такая, доктор почетный такой, такой, такой и такой. И после этого он сказал, а теперь я представлюсь. Я профессор вашего профессора. И мои студенты ему аплодировали. И он после этого прочел лекцию о том, что по-разному можно анализировать общество. Но в его глазах самый важный анализ и самый с точки зрения разделения общества, потому что начинается анализ того, что определяет, каковы главные разделения. Это разделение на класс. С одной стороны, классы, социальные классы, политические структуры, государство. А с другой стороны, система мышления, понятие, структура, понятиевая структура, которая определяет характер общества. И что это разделение важно потому, что в условиях такого разделения можно может произойти эволюция в одной части, в одной системе структурации, без того, чтобы она произошла во второй системе структурации. И как пример такой ситуации он дал Россию 1917-22 года как ситуацию, где произошла переструктурация, изменение, ломка системы классов, которая была политической организацией, государственной организацией. Но не произошло изменение понятиевой системы. И эта понятиевая система начала to assert itself. возвращать страну на то, что было. И как человек, который видел русскую армию, советскую армию, в погонах, которые были символом того, с чем боролась новая советская власть, я это прочувствовал довольно ясно. И как пример того, что ситуация, где понятивая система изменилась глубоко. В то время как классовая система, государственная система не изменилась. Он дал в 1968 году в Западной Европе. С тем, что я думаю, что это умное замечание, которое мне помогало не раз разобраться. И которое определяет результаты 68-го года. Потому что те, кто не знал этот мир перед 68-м, а я старше почти что каждого здесь, и поэтому помню лучше это. Это то, что произошло с отношением к гомосексуализму, отношением к позиции женщины в обществе, отношение к самоубийству. Ведь вам не запрещено было самоубийство. И когда человек пробовал себя самоубить, и не удалось, его оставили. И наказывал за то, что он ломал закон. Я это помню. Звучит как буйное помешательство. Для меня теперь. Но я ведь тогда еще принимал это как, ну да, это была законная структура. А это мир, который изменился очень глубоко. С точки зрения понятия структуры того, что принимаешь как само собой понятное, с того, что принимаешь как возможное, с того, что считаешь возможным и так далее. И поэтому эта революция, в которой не пролилась кровь, а прошли до глубокие изменения, которые надо помнить, признать и увидеть, насколько ежедневная жизнь менялась. Одно изменение отношения к психиатрическим больным, к психиатрии, повернуло вверх ногами для тех, кто был в это замешан. Жизнь сотен тысяч, а то и миллионов людей. Потому что когда 68-й пришел, в большинство больниц Англии были заняты психиатрическими больными, которые оставались там по 40 лет. То есть это были тюрьмы особого мира. И об этом даже не помнится. Это трудно поверить. Потому что весь характер психиатрических служб Англии изменился. И не только Англия. Англия, Франция, Италия. В разные меры. Да? Это волна, которая представляла нас в Англии Лейнг и его группа, антипсихиатрия, так называемая. Скажем, в Италии представлял Базар. Но это шло всюду. И насколько изменился мир и видение мира для сотен тысяч людей и семейств. Это началось в 68-м и было в 68-м. И, конечно, в центре, когда мы пробуем определить, что же произошло, и на этом я думаю, что я закончу. было то, что назвали позже конференции диалектики свободы. К концу 68-го в круглом здании Лондона, это такое самое крупное чуть ли не здание Лондона, куда можно запаковать 3 миллиона 3 тысячи людей, собрались все те, кто был завязан с как идейные вожди, не завязаны на это были миллионы, но как идейные вожди. И они выступали один за другим, то есть примерно это продолжалось 10 дней, каждый день был посвящен кому-то. И где-то там был Ленин с его выступлением по психиатрии, да? Который поставил вопрос антипсихиатрии во всей его серьезности и глубине. И одним из людей, который выступал, был Херберт Маркузе. Когда он начал говорить, кто-то из детей цветов, children's flowers, сел на такой большой шнур, который зависал над этой толпой, простите, потому что там в главном цирке выступал. И начал, как на качелях, двигаться, раскачиваться, бросая цветы на нас. И было много улыбок. И после этого Маркузе начал выступать в главном вдоль его книги «One Dimensional Man». Человек как?
Одноразмерный
человек. И где-то в центре определял тезу, по которой общество, в котором мы живем, диктует каждому из нас то, что мы хотим. А после этого современное капиталистическое общество дает нам то, что продиктовало нам хотеть. И поэтому закрывается круг. И возможность изменений гибнет. Возможность революционного ли или нереволюционного изменения что-то. Потому что эта структура до того мощна и до того является кругом, что с этого нет выхода. Это закрытый круг. Он говорил, как говорил, очень сильным немецким акцентом, который заставил всех сфокусироваться в особенности, потому что было нелегко понять. И поэтому абсолютное молчание этих 3000 человек или более, которые старались услышать все. И в этом молчании он такой мощный риторик описывал мир, с которым не был. Мир закрытого круга. И чем дальше он говорил, тем больше темнел зал, чернел зал. Было физическое чувство, что как будто свет гаснет. Это был день, не ночь. И свет гас в этом зале. И он закончил тем, что сказал, значит ли это, что нет выхода, что есть только закрытый круг, что все в новом мире, в современном, с его огромной силой масс-медиа, с его огромной силой диктовать людям, что они хотят, а также способностью дать им то, что ты сам диктовал, не должен хотеть, а с этого нет выхода. И в такое очень тяжелое молчание ответил: нет, это не значит этого. Что стоит на пути? Ухода того мира, в котором мы живем, в этот ужас. Мы стоим. И я видел первый раз в Западном мире, не в коммунистической партии, 3000 людей, которые поднялись в громкости аплодисментов, которые чуть ли не разрушил это здание. Я думаю, что 68-й год был важен этим. Слоган 68-го года, который часто повторялся, требуйте невозможного. К этому надо добавить Маркуза: если что-либо стоит на пути дегенерации мира, это интеллигенция. Мы стоим. Спасибо.
Несмотря на позднее время, я хотел бы, чтобы левая и правая части нашего зала имели бы право хотя бы на один вопрос, если такие таковые имеются, чтобы мы не уходили бы просто вот на этой ноте. Может быть, что-то хотите спросить, узнать, тогда, может быть, один вопрос справа от меня, один вопрос слева от меня, если это требуется. Пожалуйста. Одну минуточку, я так хочу студентов попросить. Если у вас что-нибудь непонятное, неясное,
какая вещь занимает время?
Тогда будем учиться. Спасибо. Спасибо большое, Теодор.
Я сегодня выступаю в роли, как раз это пастыря, да? А теперь мы все встанем, пойдем в другой зал, где больше.
Да, пожалуйста.
Thank you.